Молитва под землей, чем притягивает хабаровчан мужской монастырь. Оружие на зеленого змея, о чем знают не все. Это событие волновало умы великих художников и поэтов. Как встреча Христа и самарянки может повлиять на наши жизни? Молитва под землей. В мужском монастыре, что расположен близ Хабаровска, отмечают престольный праздник, чем притягивает дальневосточников место, похожее на древние катакомбы. Слышите? Непривычная мелодия – это древний распев. Таким молились на Руси в монастырях. На службе яблоку негде упасть. Горожане преодолели несколько десятков километров, чтобы почтить память Киево-Печорских святых. В их честь освящен храм.
Мощам приложена иконочка и доставлена нам сюда еще 1,5 года назад, когда мы только-только начинали. Эта икона служила как бы знаменем того, что они хотят взять покровительство над нашим храмом.
Святые Илья Муромец, Антоний Феодосий, преподобный Нестор Летописец. Киево-Печорской обители прославилось более сотни подвижников. Известно, в монастыре царила христианская любовь. Иноки помогали людям и в голод, и в периоды войн. Вот и теперь хабаровчане просят молитв угодников за себя, а также за тех, кто находится в Украине.
Мы им молились, они покровители Малороссии и Киево-Печерской лавры, поэтому молитва к ним и есть молитва за Украину.
В этом монастыре живут и трудятся всего 2 монаха, зато паломников множество.
Тихо, нету суеты, и многие приезжают с утра и до вечера остаются.
Алексей Курзун из Хабаровска приезжает сюда каждую неделю и помолиться, и потрудиться. Мужчина отвечает за то, чтобы дрова были наколоты, вода принесена, еда для паломников приготовлена. Скоро забот прибавится, здесь будут делать монастырский хлеб. Любопытно, с хлебом связана жизнь одного киево-печерского старца Прохора Чудотворца. Он готовил лепешки из лебеды и раздавал их голодным. Для последних они были мягкими, сладкими. А для тех, кто выпечку воровал, она оказывалась черствой и горькой.
Да, в монастыре вообще все особенное. Тут по-другому жизнь идет.
Свет монахов – ангелы, а свет мирянам – монахи. Монах – это вроде бы человек, но может же жить праведно. Поэтому люди в своей жизни равняются на жизнь монахов. То есть как монахи живут, они хотя бы на них пытаются подражать им хоть в чем-то.
Мужской монастырь строится. На его территории возводится церковь в честь святой Екатерины Арской, а пока службы идут в подземном храме Киево-Печорских святых. Кстати, он обустроен в бывшем военном объекте. Купол выполнен из пластика. Идея оказалась настолько удачной, что появились творческие планы.
Сохранить вот эту прозрачную атмосферу купола, может быть, сделать мозаики, ангелов разместить на стеклах.
После службы по монастырской традиции всех пригласили за стол, обедают в новой трапезной. Старая уже не вмещает всех гостей.
Не продавать алкоголь в определенные часы. С таким предложением выступили представители УВД края и движения «Хабаров за здоровый образ жизни», чей пример вдохновил полицейских и общественность.
Да мы мимо проходим, и все. Пошли, пошли.
Операция «Ночь». Полицейские ловят пьяных водителей. Эти бросили машину и попытались скрыться. А этот автолюбитель врезался в бордюр и пробил колесо. К счастью, потенциальных убийц за рулем вовремя остановили. Но не все трагедии удается предотвратить. В прошлом году подобные водители совершили более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 33 человека. Это в 2 раза больше, чем в 2012 году. Растет не только число смертей на дорогах, но и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, убийств, грабежей. За ножи берутся и пьяные взрослые, и пьяные подростки.
В 2009 году было совершено преступление такими лицами 3,5 тысячи, а уже в 2013 году у нас цифра доходит до 5,5 тысяч. Это очень большая цифра.
Алкоголь служит и причиной пожара. Последняя трагедия недавно произошла в Николаевске на Амуре.
Погибло 2 ребятишек, 2 и 4 лет, задохнулись угарным газом. Да, мама находилась в алкогольном опьянение.
Выход есть. Сотрудники УВД настаивают, нужно ввести ограничения на продажу алкоголя. А инициировал это предложение житель краевого центра, руководитель движения «Хабаров за здоровый образ жизни» Никита Кантышев, проанализировав опыт Амурской области. Оказалось, нашим соседям помогло наводнение. Из-за того, что люди могли с горя пропить компенсации, там в одних населенных пунктах ограничили продажу алкоголя. В других и вовсе ввели сухой закон. Результат превзошел все ожидания.
Было выявлено, что преступность, ну, именно совершаемая в состоянии алкогольного опьянения, снизилась почти в 7 раз. То есть после этого, даже когда уже вода, скажем так, сошла, ну, люди увидели, что это приводит действительно к результатам.
И в Амурской области был принят закон. Теперь там запрещено продавать алкоголь с утра и до вечера.
Стало спокойнее жить по вечерам, люди могут спокойно выйти на улицы, не бояться, что там какая-то пьяная произойдет потасовка и так далее.
Даже если мы возьмем январь месяц, да, у них идет снижение, регистрация преступлений, 252 преступления. А у нас в январе зарегистрировано 405 таких преступлений в состоянии алкогольного опьянения. То есть мы видим конкретно, да, вот эту вот разницу.
Представители УВД предлагают ввести ограничения на продажу алкоголя в период с 7 часов вечера до 11 утра. Уверены, такая мера поможет Хабаровскому краю стать здоровым регионом. А пока по уровню пьяной преступности он впереди России всей.
Есть такое качество, которое особенно ценится в христианстве. Такое состояние души, которое называется трезвением. Трезвение — это особое, разумное состояние ума. Это состояние мудрости, когда человек прекрасно и реально видит все, что происходит вокруг, окружающих людей и себя самого. И если он это видит, он может и совершенно адекватно реагировать. Пьянство — это такой порок, который лишает человека трезвенности. Пьянство мутит разум человека. Пьянство делает его невменяемым. Наверное, среди нас, дорогие наши телезрители, нет ни одного человека, который бы в той или иной мере не страдал от этого недуга. Либо сам, либо со стороны окружающих. Мне часто приходится бывать в наших поселках, в отдаленных поселках нашего края. Я вижу, в каком состоянии находятся многие жители этих поселков. Хозяйство заброшено, семьи распадаются, люди пьянствуют с утра до вечера. Какая-то беспросветность лежит на этих наших прежде цветущих, а ныне в запустении находящихся территориях. Понятно, что пьянство — это грех, который нельзя победить сразу. Его нельзя победить одним каким-то способом. Причин тому много. И также много должно быть возможностей. А самое главное, мы все должны с вами объединиться для того, чтобы избежать, для того, чтобы помочь людям в нем находящимся избавиться от него, обрести новую жизнь, счастливую, хорошую, добрую. И семьи, чтобы возобновились. И люди сразу, чтобы после этого цель жизни обрели. И вот в этом смысле мне кажется, что все средства хороши. Все хорошо для того, что хоть сколько-то способствует отвлечению человека от этой беды. Когда горит дом, люди все делают для того, чтобы спасти его. Кто несет ведерко воды, кто пытается орудовать багром, кто зовет на помощь, общими усилиями гасится пожар. Когда горит душа человека, когда горит душа народа, многие представители которого спиваются, мы знаем об этом, тоже хороши все средства. Руководство нашего УВД выступило с предложением ограничить время продажи алкогольных напитков. Понятно, что это мероприятие не решит проблему, но она хоть немножечко, но содействовать его решению. Кто из нас не хочет, чтобы улицы наши были свободны от преступников и преступлений? Чтобы и вечером, и ночью, и утром можно было свободно пройтись по ним, ничего не опасаясь. Все хотят. И Русская Православная Церковь, которая несет свое служение в нашем крае, присоединилась к этому почину, к этому начинанию. И мы надеемся, что за этим последует другой, третий, четвертый. И так общими усилиями, понемногу, помаленечку, мы с вами преодолеем этот недуг, мы справимся с ним. И те люди, которые в нем находятся, обретут свободу от него и нормальную, хорошую, счастливую духовную жизнь. И нам, глядя на них, будет радостно. Призываю благословение Божие на всех, кто трудится в этом направлении, кто помогает находящимся в этом состоянии обрести трезвенность. И призываю всех христиан православных молиться за находящихся в этом недуге. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
На зеленого змея оружие есть, о чем знают немногие, в том числе православные хабаровчане.
Избавь всех нас от видного пристрастия и от падения греховного, научи нас воздержанию.
В собор Рождества Христова на молебен собрались те, чьи жизни стали растворять горячительные напитки. Просят помощи у Пресвятой Богородицы. Здесь находится образ «Неупиваемая чаша». Мало кто знает, это точный список той самой иконы, которая прославилась на весь мир исцелениями от пристрастия к алкоголю. Святыня была привезена в Хабаровск из Серпухова.
Я множество раз лечился. Там все методы какие-то есть лечения медицинские. Это мне помогало на краткое время. Затем болезнь опять возвращалась, то есть я опять начинал пить.
Сергей пил в течение 23 лет, потерял работу, семью.
И чувство вины возникает. Почему так? Ну что, я какой-то плохой, да? И вот все вроде говорят, что ну чего ты тут? Это ж вот ты возьми себя в руки, да? То есть, а получается, я не могу. Сил моих нет, у меня моих сил не хватает. То есть без Бога я не могу ничего сделать.
А потом Сергей пришел в церковь, покрестился, и началась работа над собой. С Божьей помощью. Сейчас мужчина с зеленым змеем не общается. Он надежная опора семьи, есть и хорошая работа. Не пьет сам и помогает оставаться трезвыми другим в группе анонимных алкоголиков. Она действует при храме Рождества Христова.
Почему не могут излечить-то? Потому что она духовная, душевная болезнь. Если она духовная, требуются духовные средства.
Причина алкоголизма в грехе. Конкретно вообще есть грех гордыни. Человек чувствует неудовлетворенность в жизни чаще всего. Субъективно ощущает свою полную ненужность никому. И это дискомфорт. Выходит свое внешнее выражение таких курений, пьянства, наркомания, кстати, шизофрения, оттуда же.
Отец Владимир вспоминает случай. В храм пришел выпивший человек. Для зависимого церковь была последним местом, везде он уже побывал.
Я говорю, пьешь да и пей. Он там не такие глаза. Ты зачем борешься со следствием? Устранишь причину, а следствие само уйдет.
Мужчина покаялся, исповедался, причастился святых Христовых тайн.
Я забыл уже про эту ситуацию. Прибегает ко мне с такими глазами. Что вы со мной сделали? Я говорю, что с тобой сделал? Я-то сам ничего не делал. Я теперь могу пить. Я говорю, в смысле? Могу пить. Я пробовал, говорит, ничего плохо не становится. Я пробовал, так я не хочу.
Желание, вера и немножечко старания – такова формула успеха. И, конечно, куда нам без покрова Пресвятой Богородицы? Чудотворную икону провезли по разным храмам города, побывала святыня и в Вяземском. Те, кто не успел прийти на молебен, еще смогут и спросить помощи Пречистой. Образ будет постоянно пребывать в Христорождественском соборе Хабаровском.
Мы забираем детей, вы такие, да? Кроме вот этого унижения, придя в администрацию, там люди ничего не получают. И что после этого? Разве он пойдет куда-то лечиться, человек? Нет. То есть говорить о том, что их заденет, говорить о том, что есть выход.
Объединить усилия, чтобы победить. В неделю трезвости в храмах Краевого центра и города Вяземского состоялись встречи за круглым столом. Совместные пути решения проблемы искали священники, врачи, социальные работники и анонимные алкоголики.
Все общество должно объединиться. Вот такой вот круглый стол, он показывает, что все те, которые хотят помочь алкоголикам, они могут работать в каждом своем направлении. Мы друг другу не противоречим.
Этот эпизод волновал умы великих художников, музыкантов, поэтов. Это реальное историческое событие. Как связана встреча Христа и Самарянки с нашими жизнями? Тайны раскрывает специалист по церковной археологии, отец Дионисий Вихров.
Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить».
Как ты можешь просить меня дать тебе напиться?
И это, конечно, изумляет женщину. Иудеи с самарянами не общаются.
Между иудеями и самарянами всегда велись ожесточенные споры о том, кто из них лучше понимает истинное существо религии.
Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Господин, тебе даже нечем достать воды из колодца.
Очень интересный текст. По всей вероятности, он написан для нас, а не для Спасителя. Едва ли ей требовалось ему объяснять, что самаряне не общаются с иудеями. Ну, согласитесь. Он, как иудей, пришел. И она ему рассказывает, что «а мы с вами не общаемся». Как вот вы себе представляете этот колодец?
Я помню, что там очень засушливо, и вода, как-то с водой действительно проблема.
Да, глубоко.
В этом-то как бы и особенность. Дело в том, что вообще на Святой Земле не так часто можно встретить источники. И поэтому то, что ископал Иаков, это была просто цистерна. Ну, так на языке археологии называются вот эти специальные хранилища для воды. Это цистерны. Их часто устраивали возле дома для своих нужд. Очень напоминает как будто бы такое, ну, подсобное помещение, наш подвальчик. То есть отдельно где-то был вход, лесенка спускалась, а здесь уже был уровень воды.
Питьевая.
Нашли вода с подводных источников. Грунтовая вода.
Дождевая, совершенно верно. Это была дождевая вода. Она собиралась. И она долго хранилась. То есть и всегда вот таким образом люди выходили из положения, когда нет воды. Что сделал Иаков? Он ископал цистерну для того, чтобы собиралась вода, и те люди, которые живут на данной территории, они имели бы возможность эту воду употреблять. Несмотря на то, что предлогом для этого разговора был вопрос «дай мне попить», да, и сразу же какое-то, ну, удивление со стороны самарянки. Сразу Господь начинает говорить о чем-то очень важном. Он говорит: да, если бы ты знала, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вопрос к вам. Поняла его самарянка?
Господин, дай мне этой воды, чтобы я больше не хотела пить и не приходила сюда за водой.
Что есть такая вода, после которой пить не захочется дальше?
Нет.
Что дома есть цистерну вырвать.
Здесь ключевое слово. Господь какую воду хочет ей дать?
Чистую.
Не живую.
Он хочет дать ей,
наверное. Живую. В Евангелии от Иоанна очень часто мы видим такие моменты, когда Господь говорит о небесном или о чем-то духовном, а его оппонент, его собеседник понимает его буквально, о земном. Это, как бы выразиться так, в кавычках, разговор глухих. То есть это два параллельных разговора, которые не пересекаются. Один говорит об одном, а она говорит о другом. И говорит ему: «Колодец-то глубок, то есть цистерна наша глубока, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который, собственно, и устроил эту цистерну, да?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А давайте теперь соображать, что может быть такое вода живая?
Есть вода мертвая, есть живая.
Нет, ну как вот мертвая, живая? Я прихожу в магазин, прошу 5 литров, дайте мне воды. Они мне говорят: вам мертвый или живой? Думаем. Смотрите, какой интересный текст. Этот текст сам говорит за себя. Смотрите, какую, еще раз, вот подсказка, какую Господь обещает воду дать?
Которая в нем источником, сделается в нем источником.
Значит, это какая вода?
Текущая.
Значит, она какая? Правильно?
Проточная.
Проточная. Господь ей говорит, я дам живую воду, а она понимает проточную. Она понимает, что дай мне такой воды, а это может быть только проточная, чтобы мне сюда не ходить. То есть, по большому счету, чего она ему просит? Проведи мне водопровод. Получается так, что Господь ей говорит, тот, кто будет пить мою воду, тот не возжаждет. Она говорит, да, я не хочу сюда приходить, дай мне такой воды, я буду пить. Господь тотчас отзывается на ее просьбу. Смотрите, как, вот какая премудрость Божия. Несмотря на то, что она даже не совсем понимает, чего она просит, но она просит. Вот у нас в жизни тоже очень часто так бывает. Мы не всегда понимаем, чего нам нужно просить. Мы не всегда знаем, что нам полезно. Допустим, там, в молитвах, там, да будет воля Твоя, Господи. Да? А как это сделать? Мы, собственно, не хотим часто воли друг друга услышать. Просто услышать человека не хотим. Вот, мы его слушаем, но не слышим. Потому что вот он говорит, а я уже думаю, вот сейчас ты договоришь, а я уже знаю, что тебе ответить. Так, раз ему, вот. Ну и вот это уже не диалог. А здесь, несмотря на то, что она его еще не понимает вполне, но Господь тотчас откликается, и смотрите, что он говорит. Он говорит сразу по существу. «Пойди и позови мужа твоего сюда». А какое имеет отношение муж к водопроводу?
Вообще никакого. Непонятно.
Вот. То есть, а зачем он ей говорит это? Как вы думаете?
Господь хочет показать ей что-то, наверное, более важное.
Знаете, в этом как бы и заключается особенность. Это не только Евангелие от Иоанна, а вообще Благой Весть. Ни одно чудо Господь не совершает сам. Его всегда совершают двое. Это кто?
Человек,
который проявляет свою веру. Ну и во всяком случае искренность и честность пред Богом. И тогда, на это отзываясь, Господь совершает чудо. Без первого условия второе невозможно. Для того, чтобы открыть ей что-то существенное, что может изменить ее жизнь и действительно сделать ее, эту жизнь, более полноценной, настоящей, требуется вот это условие — искренность и доверие Богу. И он тут же ее проверяет, сразу же говорит, а приведи-ка мужа своего. А почему такой вопрос? А потому что дальше мы читаем. Что у нее было за семейное положение?
У меня нет мужа.
Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. То есть мы видим, что Господь знал, но спрашивает не для того, чтобы в очередной раз утвердиться или как бы показать, что да, я все знаю. Он проверяет, искренне ли она с ним или нет, готова ли она к тому дару, который сейчас она может получить. И действительно, женщина открыто, честно говорит, что «а у меня нет мужа». Я думаю, что это маленький подвиг. Честно называть вещи своими именами. Очень часто мы стараемся, мы избегаем острых углов. Вот, особенно это касается таинства исповеди. Вот, то есть, ну, Господь дал нам словарный запас большой, вот, и мы используем его, но не во благо, а пытаемся найти такие формулировки, вот, чтобы они были… То есть, грех мы совершаем таким, какой он есть, во всей его неприглядности, вот такой, какой он есть. А говорить о нем мы говорим эвфемизмами, да, вот такими… смягчениями. Ну, а дальше 20 стих совершенно не свойственен для самарянки. Мало того, что женщины в принципе в древности не учились, а здесь уже начинается целое богословие. Смотрите.
«Господин, я вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись на этой горе, но вы, иудеи, Говорите, что мы должны поклоняться Богу в Иерусалиме.
Где истина? В Иерусалиме или где-то еще, может быть?
Я знаю, что Мессия придет. Когда Он придет, Он все нам объяснит.
Во-первых, для того, чтобы понять текст, нужно вчитываться в текст внимательно, смотреть. Встреча с самарянкой учит нас доверять Богу и быть смелыми в отношении с людьми и прежде всего в отношении с самим собой, и называть вещи своими именами. Будем подражать самарянке, которая не постеснялась, но открыто заявила о том, что действительно и представляло ее жизнь. И на это она получила гораздо больше. Она получила драгоценный дар веры. Потому что не только сама, но и весь город самарянский, по ее словам, уверовал.
Женщина сразу же оставила свой кувшин, вернулась в город и сказала людям:
«Идите скорее, и вы увидите человека, который рассказал мне все, что было со мной. Не Мессия ли он?»
Они покинули город и пошли к Иисусу.
Кстати, самарянка прославлена в лике святых. Она приняла за Христа мученическую кончину. Женщину бросили в колодец, предварительно сняв с нее кожу. Самарянку звали Фатиней, по-русски Светланой. Церковь празднует ее память 20 марта.